Я вас категорически приветствую, Григорий.
Добрый день.
Здравствуй, расскажи, кто ты.
Я Гриша, мне 18 лет, сейчас я студент СПбГУ, факультет международных отношений. В сети и в мире я известен под никнеймом Гриша Путин.
Родственник, нет?
Это секрет. Основная тема моей деятельности – это помощь ВСРФ, но не классические сборы и не классическая аудитория. Я организовываю линии помощи от иностранцев, либо русских из-за рубежа.
Нашим войскам?
Да. Сначала это были классические сборы, ну, вот буквально цель, Mavic 3, ну, да. Начиналось все с этого, и просто люди все скидывались, кто сколько мог.
А ты их как-то отслеживаешь? Из какой страны больше, из какой страны меньше?
Да, это я начал отслеживать чуть позже. Вот все началось с классических сборов, но потом я понял, что с иностранцами нужен другой подход. Им намного легче на что-то жертвовать деньги, присылать, если ты им даешь что-то взамен, условно. Я подсмотрел идею подписанных снарядов, как это организовывали украинцы. То есть, у них буквально есть сайт, и там ракеты, снаряды, видео, фото, ну, там типа условно с днем рождения можно заказать. Я подумал, ну, а почему мы так же не можем сделать? Еще и лучше. И сделал. Все это началось с подписанных артиллерийских снарядов в Белгородской области. У нас был расчет Д-30, и артиллерист, которому я до этого помогал, начал писать. Там условно цена у нас была 20 евро, ну, буквально 2000 рублей. Это было все год назад началось. Там с днем рождения, мама, папа, там. Вот такие вот самые классические простые фразы. И вдруг из Индонезии человек заказал нарисовать аниме-девочку. Это вообще один из основных типов заказов, которые у нас появились. И вот я даже себе это особо представить не мог, как это можно вот артиллерийский снаряд прям разукрасить красиво, но за это предложили большие деньги, и артиллерист согласился.
Ну что, художник, что ли, через трафареты какие? Как?
Он не художник. Вот с самого начала он использовал, ну, буквально подручные фломастеры, которые были, которые артиллеристы используют. Но потом, вот после этого одного заказа, мы поняли, что это всем нравится, потому что были огромные просмотры на постах. Мы начали принимать заказы на что-то более тяжелое. То есть китайцы, японцы, европейцы, ну вообще анимешники условно, они во всех частях мира есть, и там за 50 евро заказывали свою любимую аниме-девочку, мы подписывали даже на разных языках. То есть, ну, так получилось, что у меня артиллерист, он реально умел это все рисовать, при том, что он не художник. Но он
бросил гаубицу Д-30 и начал перемещаться между подразделениями.
Нет, на самом деле на фронте, ну, нужно. Во-первых, это стало для артиллеристов как такое хобби, время, когда ты можешь вот посозидать и что-то красивое посоздавать, и ты и расслабляешься, и зарабатываешь себе на дополнительное снаряжение. Вот. Это все так у нас красиво оформилось. Сначала это были.
Так как технически это делают? По-прежнему рисуют фломастерами или тазарить какой-нибудь?
Начали заказывать
приводные картинки.
Вот все началось с этого расчета, и у нас появилась такая схема, условно. Новый артиллерист входит, и он сразу же заказывает фломастеры с первых денег, с первого заказа. Началось с артиллерийских снарядов, 3000 рублей. Потом он привел своего друга, тоже из Белгородской области, начали рисовать на минах для миномета 82 мм. Это уже было за 1500 рублей, 15 евро, то есть буквально всем…
Цены варьируются в зависимости от калибра.
Да, после мины появилась… Еще один человек порекомендовали мне ракеты для града. Угу. Мы начали не просто делать фотографии, а снимать видео, как эту ракету заряжают в град, потому что аутентичность – это очень важно, потому что обвиняли, безусловно, в фотошопе, и что такого не может быть. И я…
Ну, отчего же?
Отчего же? Ну, потому что вот я пришлю фотографии вам, это… Это искусство. Появилось это все, безусловно, не в СВО, и в Первую мировую войну подписывали снаряды, и во Вторую.
И чем завершилось нанесение рисунков на ракету «Града»?
Завершилось попаданием в цель. И…
Всем пакетом или одной ракетой? Залп?
На самом деле, залпами особо не стреляют. На протяжении недели или даже месяца могут это все выстреливать. Тут главное с нашей стороны соблюдать анонимность и максимально все блюрить, потому что враг коварен и все смотрит, все видит. Да, и это большая тема анонимность, то, что все надо блюрить. Но при этом надо давать доказательства, что все это реально, а не фотошоп. Вот. Появились ракеты «Града», потом появилась самоходная установка М-100С. То есть, и мы начали не просто рисовать, а там буквально можно было заказать принт, фотографии. Вот, с днем рождения поздравлял отца человек за 25 тысяч рублей на снаряд. Приклеили его фотографию, написали там «С днем рождения». Да, и это… Иностранцам, вот правда, намного легче присылать деньги на что-то, жертвовать, если им даешь что-то взамен. Это пошло. После этого, вот уже сейчас, совсем недавно появились, связались с FPV-пилотами дронов угу. на запорожском направлении, и человек может буквально оплатить за 500 евро из-за границы. У нас оплачивали из Польши, из США, из Словакии. За 500 евро ты получаешь фото дрона с подписью твоей, и тебе присылают видео его применения, и ты можешь там любую музыку, вот что угодно, мы как бы это все оформим, и таким образом мы вот реально помогаем подразделению быть более боеспособным, и при том, ну, как бы основная нагрузка ложится на волонтеров. У меня команда интернациональная, у меня видеомонтажер из Голландии, компьютерщик из Финляндии, художник из Польши, то есть максимальное разделение труда. Вот, таким способом, вот, буквально за год собрали более 6 миллионов рублей в долларах, евро, юанях, и мы решили не останавливаться на артиллерийских снарядах, потому что артиллерийские снаряды – это все-таки такая вещь довольно, ну, деструктивная, она в любом случае забирает жизнь, и людям, кому-то это некомфортно.
А дрон дарит, что ли?
И, ну, дрон это уж для совсем, для тех, у кого и деньги есть, ну, кто-то бывает кровожадный, правда, то есть люди из очень разных посылов присылают деньги, об этом я бы отдельно поговорил, но сейчас совсем недавно начали проект по подписыванию аптечек, намного более гуманитарная тема. С народной аптечкой в Санкт-Петербурге сделали такой совместный проект. За 30 евро можешь купить аптечку, оставляешь сообщение, и мы его буквально кладем в аптечку. Да, там, к примеру, француз один попросил меня: я вот хочу помолиться за бойца, которому я купил эту аптечку. Вот как мне это организовать? Ну, я сказал: гарантировать не могу, потому что не знаю, кому она придет, но оставь свои соцсети условно, если он захочет, свяжетесь. И вот буквально из всех концов мира, Индонезия, США, Словакия, Евросоюз, Китай, все континенты, кроме Африки, кто-то да сколько-то да прислал.
Ну, пингвины... Почему из Африки нет? Интернет плохой.
У них свои проблемы, скажем так, пока. Вот из Антарктиды тоже пингвины пока на СВО не присылают деньги, но когда начнут, точно победим сразу. Вот. И то есть все. Вот такая у меня несколько программ для...
Ну, так и не закончил мысль. Отошли от артиллерийских снарядов. На что перешли?
На что перешли? Да, не перешли, скорее дали больше возможностей.
Аптечки и что-то еще?
Аптечки, снаряды, вот это вот две основных темы.
Одни хотят пострелять, другие хотят подлечить.
Да.
Весь спектр услуг. А был какой-нибудь мегапопулярный снаряд?
Когда Павла Дурова задержали во Франции, я ночью написал артиллеристу, всем написал, кто-то ответил, кто был в сети, срочно надо написать на снаряде за Дурова.
Вот кто это придумал.
И мы в течение 20 минут опубликовали фотографию, 100-миллиметровый снаряд для противотанковой пушки «Рапиры», и это все, и это опубликовали СМИ, телеграм-каналы, ну вот.
Очень смешно получилось. Очень.
А у нас сейчас вот за все просто снаряды мы присылаем, и за это глобализация. И этот снаряд в том числе попал к вам. Конечно. В телеграм-канал.
Лучшая шутка была, просто лучшая про Павла шутка. Поддержал по-настоящему.
Да, ну, у некоторых иностранцев заблуждение, что мы на эти деньги покупаем снаряды, потому что так случилось, что подразделениям присылали северокорейские 122-миллиметровые снаряды, и иностранцы были просто в шоке, что северокорейские…
То есть, американские снаряды на Украину – это хорошо и правильно, а корейские на российскую – это категорически нет.
Но
интересные люди.
Тут скорее был абсурд того, что… Американец присылает деньги российским солдатам, чтобы они на северокорейских снарядах написали, был такой случай, написали мы лозунг Трампа до того, как он еще стал президентом, «Make America Great Again 2024». Это разошлось, украинцы сразу же начали писать, что республиканцы спонсируют российскую армию, запретите их срочно. То есть,
это... Доигрались, идиоты.
Это абсурдно иногда, но я все это оправдываю тем, что ну, деньги идут до... по назначению. Артиллеристы, ну, и вот определенное количество заказов я присылаю артиллеристам деньги, они покупают бронежилеты, старлинки, дроны. Ну, то есть, вот
ну, им виднее, что им надо.
Все, что им надо, потому что в моем проекте, вот Z-Shaker Central, я даже.
Это ты картинки пришлёшь, и мы картинки, походу, вставим, да.
Да, да, я могу патч показать. Да, организация помощи иностранцев для ВСРФ, Z-Shaker Central. Вот самая главная моя тема – это разделение труда, то есть человек умеет монтировать, пусть он монтирует, человек умеет хорошо рисовать, пусть он рисует, а я умею общаться и в соцсетях посты делать, поэтому мы эффективны.
Какие планы?
Планы продолжать до победного конца, придумывать новые способы, в том числе санкции временами. Временами все меняется. То есть, если в начале проекта можно было присылать там буквально со своей карты Visa, то в какой-то момент пришлось отказаться от этого в пользу анонимности, и более, ну, как бы фокусник не раскрывает своих секретов. То есть, надо постоянно адаптироваться к ситуации, и, ну, мы все молодые, мы в этом шарим, и у нас это получается, и мы делаем реальную разницу в жизнях бойцах. И вот когда спрашивают, ради чего ты это все делаешь, вот, к примеру, мы купили Mavic 3, еще тогда была битва за Угледар, помогали мы группе Секира, и командир, когда ко мне приезжал, он мне отвез трофеев, ну, такой у нас натуральный обмен, я им живые мавики, а они мне сбитые украинские.
Их тогда еще не минировали?
Ну, все меняется, ко всему надо адаптироваться. Он сказал, что вот из-за того, что вы нам реально купили этот дрон, я сейчас здесь. Потому что вовремя успели заметить противника, и мы вовремя успели уйти. И когда ты понимаешь, что это не просто гипотетически ты кому-то спас жизнь, а вот человек прямо перед тобой, ты понимаешь, что все это не зря.
Ну, на что-нибудь серьезное уже разрисовать договорился, нет?
Появилось предложение подписывать ракеты «Искандера».
Неплохо.
На самом деле планы были подписывать фабы. Ну, вот, это было бы реально круто, и это возможно. Но пока на такие контакты не вышли. Если смотрят, есть возможность. И кто хочет,
обращайтесь, да.
Обращайтесь, потому что был экипаж «Гвоздики» с Бахмутского фронта, и он по объявлению... Вот, я давал интервью «Комсомольской правде», и они из газеты, которая присылается на фронт, узнали, что такое делается, сами захотели, и мы теперь с ними тоже сотрудничаем. То есть, вот из газетного объявления меня нашли, так получилось.
Для многих открытие, но газеты люди тоже читают.
Да, ну на фронте это источник информации. Присылают донаты, я бы сказал так, люди совершенно разного возраста, совершенно разных идеологий. Пример, мальчик из Чили, 14 лет, прислал с завтраков на аптечку. Или пенсионер из ЕС тоже прислал на аптечку. То есть, по идеологиям французский монархист с американским коммунистом скидываются на один мавик, который... возможно, даже будет воевать против там, каких-нибудь французских или американских...
монархистов и коммунистов.
Ленд-лизовского, чего прислали. То есть, задача такая – максимально объединить людей, несмотря на их разницу, вообще, ну, цвет кожи, идеология. И это получилось.
А откуда больше всего? Есть какая-нибудь концентрация?
Есть статистика. Условно, топ-5 стран в прошлом году – это был Китай, США, Германия, Польша, Словакия. Да, там есть один такой человек, который спонсирует за всю страну. И вот вроде бы вот Германия, Польша, США – больше всего.
Германия, понятно, там наших полно.
Да, Восточная Германия – это вообще отдельный тип. Я когда спрашиваю, если человек из Германии, то в большинстве случаев это Восточная Германия, там наши. Из США, ну, бывает, даже действующие военные НАТО присылают, и это…
Не боятся?
Ну, мы соблюдаем как бы все протоколы безопасности. Особенно сейчас с новой администрацией Трампа люди прям вот американцы, ну, вообще без проблем. Для них это, не знаю, как будто бы им звезду героя дадут за то, что они помогли России.
Ачивку.
Ну, да. Вот. И продолжаем иметь такой мост дружбы с иностранцами. Особенно это было тяжело в прошлом году, когда еще был Байден, и они все думали, что это мы проиграем. Ну, а сейчас прям такая весна в плане информационной войны, потому что мейнстрим американский теперь начал больше давить на украинское и инфопространство, на их президента, и вот все плоды, вот сейчас надо собирать урожай, который мы сеяли все это время.
Да. Внезапно для многих оказалось, что вся украинская пресса купленная, вся она живет на американские деньги. Грамм. Вот так открытие. Здорово получилось.
Да, и теперь вот там буквально сын Дональда Трампа репостит видео, как насильно закидывают в бусики украинцев при мобилизации, и для многих это открытие. Ну,
забавно, да, забавно.
Ну, это все, конечно...
И кто-то в Израиле уже заинтересовался, там действительно прославляют нацистов.
А, да.
С добрым утром, друзья! Как интересно жизнь устроена.
Поэтому проект как никогда актуальный в свете того, что сейчас происходит, и нельзя останавливаться, надо продолжать.
Чем еще занимаешься?
Недавно разработали дополнение к игре «Африканский рассвет».
Чья игра?
Чья игра? Paradox Interactive, Heroes of Iron 4. Изначально это глобальная стратегия про Вторую мировую войну, но мы…
9/10 зрителей не понимают, что это, надо подробнее.
Глобальная стратегия, ну, то есть, условно, садишься за Советский Союз в 1936 году, можешь делать какие дивизии хочешь, хочешь производить самолет, хочешь корабли, и уже от тебя зависит там исход Второй мировой войны, условно. Мы такой геополитический симулятор переделали под Африку, под регион…
Нынешнюю.
Да, под регион Сахель. Этим очень сильно заинтересовались французы и американцы.
У них фантомные боли по Африке, да?
Да, ну для них эта тема острая. Там, условно, есть главные страны Буркина-Фасо, Мали, Нигер, в том числе там контингент африканского корпуса МОРФ. И мы рассказали, ну, такая основная цель была рассказать и зарубежной аудитории, потому что мы перевели все на английский и на французский, и русской аудитории, что вообще там происходит, где, ну, что, кто-то даже не знает, ну, где Буркина-Фасо находится, что это за страна. Вот, мы рассказали, почему там Россия, почему французы…
Это как-то в игру встроено.
Да, но это буквально, я бы сказал, такой… Мы сделали небольшой пионер визуальной истории. Вот моя тема, которую я бы хотел видеть вообще в российской гейм-индустрии, я знаю, у вас недавно был Спарта 2035, рассказывать историю через видеоигры. И, конечно, книжки надо читать, но… Вот молодежь сейчас такая, что она играет в видеоигры, и это интересно. То есть, условно, игра про СВО, вот молодежи будет намного интереснее поиграть в нее и через нее узнать там историю того, как начиналась русская весна на Донбассе. У нас сейчас такие проекты есть, отряд 22 ЗОВ. И то есть это возможный тренд.
То есть это на том же движке можно
сделать? Нет, это все игры разных жанров. У них прям полная игра. У нас скорее была такая поделка, про которую сильно заволновались французы, что там Россия промывает мозги буркинийской молодежи, что французский колониализм – это плохо. Как будто бы они сами этого не знали.
За разоблачение французского колониализма, да, на всякий случай, если ты осмелишься отрицать цивилизаторскую роль Франции, они цивилизовали негритянские племена, вот если ты осмелишься, это уголовная статья. Рассказывать про какие-то зверства французских войск в Алжире или еще где они деревень сожгли чуть ли не столько, сколько нацисты в Белоруссии, ну, про такое говорить нельзя.
За это цивилизация.
Турма, да.
Вот, мы…
Неудивительно, что волнуются, да.
Да, и там французские финк-танки по безопасности в Африке там пишут статьи, как Россия поставила видеоигры на вооружение своей пропаганды.
А они не ставили раньше, да? Отлично.
Вот американцы в этом деле мастера. Я вот честно учусь. И нам надо учиться на их ошибках и на их победах, потому что серия игр Call of Duty, то, как они умеют выставлять русских, и, ну, русских в нашем случае злодеями, как они переписывают историю. Вот, «Шоссе смерти» был такой историческое событие, когда ВВС США разбомбили колонну отступающих гражданских и военных из Кувейта. И в видеоигре они буквально говорят, что русские разбомбили колонну беженцев, и все.
Видите?
Ну,
в игре.
Там все придумано, там как бы и не в игре? Сирия.
Игра про, да, Кувейт или игра про Отечественную войну?
Игра про Ближний Восток.
Так.
Где плохие русские оккупировали и убивают гражданских с помощью там газа и вообще расстреливают, убивают, а бравые американские специалисты помогают повстанцам бороться за свою свободу. И вот такое вот переписывание истории, когда ты буквально историческое событие подтасовываешь в игру, которая вроде как не является историческим, ну, с хоть каким-то историческим обоснованием, вешаешь свои же грехи на своего геополитического противника, это все остается в умах молодежи.
У нас своих таких навалов.
Да.
Штрафбаты всякие, обители, еще что, диверсанты. У нас своего такого валом просто. Какие упыри были наши предки.
Да,
и когда-то это... вышла такая игра Company of Heroes, где отходящие советские войска убивают мирное население, жгут деревни и прочее. И когда все встали на дыбы, заорали, вы откуда это берете? Создатель игры, главный геймдизайнер, в смысле откуда? Вот фотка с топочкой книг. Александр Солженицын, Василий Гроссман. Это все от вас.
Враг у ворот.
Это же у вас так написано. Так что тут
то есть
можно
они...
американцев обвинять.
Да, в этом плане мы сами себе же в ногу стреляем, получается. А вот
местами и в башку просто натурально.
Да. А американцы это все умеют красиво завернуть в боевичок, даже если это кино с каким-то Шварценеггером, как он в Афганистане браво убивает советских солдат.
Это был, да, Сталлоне.
А, это Сталлоне, извините.
Шварценеггер был в «Хищнике».
Да, да.
Ты заметил, что «Хищник», кстати, русских не убивал? Он был за нас.
Да. Вот, но... То есть, гейм-индустрия – это тренд глобальный, за который нам надо браться. Потому что, ну, потому что молодежь, если мы за эту индустрию не хватаемся, так же как и за индустрию кино, молодежь просто будет потреблять условно американское. Смотреть они будут «Враг у ворот», играть в Call of Duty. И даже если это понятно для каких-то людей, что это красная клюква, ну, кто-то условно там уроки истории в школе обычные пропускает, и для него единственная историческая справка о Второй мировой войне – это то, что американцы высадились, всех победили, и там где-то Россия, там, стреляли только из-за
только
того, что…
Только своих.
Да, стреляли только своих, и поэтому с одной винтовкой на двоих штурмовали немцев. То есть, если ты не делаешь свое, то будешь потреблять чужое. А они умеют сделать так, чтобы ты знал,
ну,
кто всех победил.
У нас, в общем-то, заметно, как только СВО началась, всех, кого на коммунистических книжках выращивали от 40 и старше, все похватали автоматы и в окопы. Всех, кого выращивали на Бэтменах и Человеках-пауках, оседлали самокаты и через верхний Ларс сквозанули, в том числе и в первую очередь создатели компьютерных игр, наиболее способные.
Ну, я бы не говорил бы так категорично, что прям все, потому что и вот есть даже анимешники, которые там с японскими подушками да кимакурами в танки свои там батальоны собирают. Везде есть исключения. Вот, но...
Миллион человек – это не очень большое.
Ну, ладно, вы тут правы.
Я не про правоту, я про то, что воспитательная работа,
да,
поставлена из рук вон плохо. То есть, наоборот, она поставлена хорошо. Внутри страны выращивают откровенных врагов, которые в трудную минуту родину предали, прыгнули на самокат и укатили. Таких быть не должно. Как это забороть? В том числе созданием правильных компьютерных игр, которые детей учат правильному, ну, если не учили.
Ну, своей истории.
Хотите, да.
Да, поэтому это итог. того, что последние 30 лет до СВО про патриотический взгляд или вообще какой-то здравомыслящий взгляд на нашу историю, ну, никого не интересовал.
Наоборот, да. Интересовал прямо противоположный взгляд, да. Какие мы все уроды, история у нас как у дегенератов, вокруг, понимаешь, это сияющие грады на холмах, а мы в каком-то болоте сидим, это же неправда.
Но
и,
сейчас...
как, и как детей выращивать с таким подходом, кто из них вырастет?
Ну, все зависит от родителей, вот я такой благодаря своей маме в том числе, которая мне давала правильные книжки, но мы-то сейчас в 2025 году, у нас есть возможность повернуть время вспять и исправить свои ошибки, мы на правильном пути. Перспектив у нас много и в гейминг-индустрии, да и вообще во всем современном медиа, и информационную войну мы сейчас точно не проигрываем. У нас большие перспективы, просто надо браться за голову и не давать условным американцам возможности вернуться с новой администрацией. Времени на раскачку у нас нет, надо делать все сейчас. Так президент Путин сказал.
И на чем тебя мама воспитывала? Что смотрел, что читал?
Фильм
«Штрафбат»?
Нет. И «Неутомленный солнцем».
Да что ж такое?
Фильм «Офицеры», «17 мгновений весны», а вот из современного, не советского, это фильм «Брат». Мама меня...
Балабанова, который?
Конечно. Мама меня силком затащила его смотреть, и в итоге я его временами пересматриваю. И Данила Багров – это такой персонаж, герой некой нашей новой российской эпохи, я бы сказал. Пока лучше у нас кинематограф не предложил, чем он. Вот.
С одной стороны, художественный фильм «Брат» многие не понимают. Это натурально-документальное кино, в чем мы жили. С другой стороны, лично мне странно, он же убийца и бандит. Ты считаешь, что это такой персонаж годится в национальные герои?
Добро должен быть с кулаками. Вот
что это добро у него... сделало доброго в этом фильме?
У него было свое понятие справедливости. И я бы сказал, что у нас в современной геополитике тоже есть некое свое понятие справедливости. И если драка неизбежна, то бить нужно первым. В этом плане я бы сказал, что есть некие параллели.
Ну, эти со своей стороны.
Хорошо.
Это человек уже доведенный просто в обществе, в котором царит полное скотство и беспредел. Человек доведенный до скотства и беспредела, он возьмется за оружие сам. Если ни милиция, ни госбезопасность, ни армия его не защищает, он вынужден делать вот это сам. Вот до чего довели вменяемого и нормального советского гражданина, который отслужил в армии, пришел домой, и вот чем он занимается. Это, ну,
не знаю. Как у нас случилось СВО?
В герое я бы его записывать не стал. Я бы сказал, что это слепок эпохи. Вот, вы не поверите, еще раз повторюсь: это практически документальное кино. Оно вот так вот и было все замечательно. Хотите жить в такой стране? Я лично нет. Хотите, чтобы у вас вокруг ходили Данилы Багровы с обрезами, заряженными шляпками от гвоздей? Нет, тоже не хочу категорически. А смотреть очень-очень полезно. Кино натурально гениальное. Оба по-своему, конечно, но тем не менее.
Ну, из современного кино я не вижу, что у нас лучше выходило. На этот счёт.
Полностью с тобой согласен.
Ничего! Поэтому приходится обращаться к...
Да, ну отлично.
Брату.
Отлично.
А кино, которое выходит про Великую Отечественную войну, ну, иногда очень странно, когда пропагандируют то, что эсэсовцам нужно сжать руку, и их надо прощать. Непонятно, куда это нас все.
Только что твоей любимой девушке эсэсовец пистолет к башке представлял и готов был ее убить.
Хороший человек.
Да, что и... у людей в головах, понять невозможно.
Вот нам надо определиться со своим каким-то путем, как мы рассматриваем историю, вот, в том числе Советского Союза.
А ты считаешь, что если ты не начальник Первого канала, ты считаешь, что ты в этом направлении можешь что-то значимое сделать, куда-то правильно повернуть?
Конечно, все начинается с, вот, с тебя. Все начинается с семьи, кого ты будешь растить, своих детей, на чем ты их будешь растить. Ведь от тебя зависит, какие фильмы они будут смотреть, какие книжки они будут читать, в какие музеи они будут ходить. А вот с этого можно начать. А дальше, ну да, зависит от государства, какую политику они задают. Но начинать можно и с малого, с самого себя.
Как это у нас говорят, промолчи, и сатана восторжествует.
Ну, как. Да, и когда добрые люди бездействуют, то зло торжествует, условно. Вот поэтому мы с вами сейчас и высказываемся на эту тему. У вас, безусловно, есть влияние на это.
Я тоже не Первый канал, как ты понимаешь.
Да, но к вам прислушиваются, да и
я... Куда им деваться?
Потому что, честно, я же вас и сам смотрю, и... А началось это вообще все с переводов фильмов.
Так, я ловко тебя завлекал.
Я бы никогда не подумал, что я окажусь на этом месте, но...
Кстати, вот, извини, перебью, это почему-то массе граждан непонятно. Вот все смотрят кино, это первейший заход на аудиторию, например, разбор кино. Что там происходит, что это такое, что ты об этом думаешь и всякое такое. Это раз. Второе. Вся молодежь играет в компьютерные игры. Вы не пробовали хотя бы поинтересоваться, что они там такое делают? Игры, с моей точки зрения, они на мозги воздействуют гораздо глубже, чем кино. Кино – это ты сторонний наблюдатель, игра – это ты непосредственный участник, ты всех победил, растоптал, застрелил, добро восторжествовало. Вы не пробовали как-то это туда проникнуть? Если вас не устраивает то, что делают американцы, может, свое начать делать, нет? Хотя бы попробовать, что из этого получается. То рассказываем про то, какие мы все невероятно талантливые, способные, ну так дайте возможность развернуться. На это, вы не поверите, нужны деньги. И точно так же, как получилось с кино, под все эти сказки про капитализм, добрых капиталистов, которые сейчас вам тут отслюнявят какие-то миллионы, а вы начнете создавать шедевры, внезапно оказалось, что кроме государства денег-то тебе никто и не даст. Ну и если вот сейчас вот до всех дошло, насколько важно снимать правильное кино для того, чтобы правильно формировать общественное сознание, то ну вот игры – это гораздо главнее сейчас. И самый главный заход на детей – это компьютерные игры. Сколько мы их сделали за 30 лет? Вот на ум, кроме «Штурмовика» и «Ил-2», ну практически… Вот она вскидку, что ничего на ум не приходит. Там про всяких пиратов – это, конечно, безумно интересно, но давайте что-нибудь это… Про реалии, где что-то правильное отражено, и заодно история.
Ну, вот. Если не будешь сам рассказывать свою историю, то тебе ее расскажет твой враг. Да. Вот. А он умеет рассказывать что красивые и интересные истории.
Да.
У нас сейчас такой момент, когда все ошибки можно начать исправлять. И хочется, чтобы мы продолжили этот курс, даже если бы СВО в какой-то момент закончилось. Оно рано или поздно закончится, и вопрос, какой курс мы возьмем после этого, продолжим ли мы вот то, что СВО начало, такой ренессанс в отечественной культуре во всех ее областях. Это большой вопрос.
Как говорится, дай-то бог, дай-то бог.
Да, тут... От нас что-то зависит, но не вся картина целиком. А по поводу молодежи, патриотическая молодежь есть, но у меня такой тезис, что она патриотическая и такая отечественная, вопреки, а не благодаря какой-то государственной поддержке или пропаганде.
Так точно, да. Я считаю, что исключительно потому, что подросток, он все отвергает решительно, а я не буду таким, как вы. Вот по большей части пойду. Вы тут все капиталисты, пойду к коммунистам. Не по убеждениям, а просто потому, что я не такой. Ну, хотя бы так, хотя бы с этого начать. Уже неплохо.
Вот, поэтому либеральная пропаганда, вот все эти СМИ, «Медуза», иноагенты, которых проплачивали на гранты USAID, они вот просто нам подарили такую молодежь, которая реально готова быть патриотической, и надо этим воспользоваться, чтобы она не успела разочароваться в каких-то наших пробелах. Потому что та риторика, которую либералы начали гнуть с тем, что надо покаяться и так далее, никому это не было интересно. И чем дольше СВО идет, тем больше я замечаю, что иностранцы переходят либо в наш лагерь, либо им становится просто все равно, что по сути выигрыш для нас, если они из проукраинского лагеря перешли. Да. Когда у тебя в кошельке зияет дыра из-за там условно повышения цен, а ты понимаешь, что там вы накладываете там 150-й пакет санкций на Россию, то возможно, ну, по телевизору что-то не договаривают или какая-то неправда возможно, и вот они уже начинают интересоваться нашими условно там Russia Today, Соловьёв Лайв. И с молодежью тема условно такая же.
Ну, обрати внимание, это тоже такой специфический момент. У меня все время возникают вопросы. Вот ваша газета. Вы там страдаете от какого-то, от того, что вы не воздействуете на западную аудиторию. Ну, вот ваша газета, мега-газета по меркам России. Ну, сразу вопрос: а у вас есть страничка на английском, на испанском, французском, итальянском? Нету? О каком воздействии вы вообще говорите? Если вы хотите сказать, что ну, вот для этого есть Russia Today, Russia Today в одиночку, да, победить не может. Для того, чтобы, если бы в каждой газетенке была страничка на английском языке, если бы ролики были переведены на английский язык, это совершенно по-другому ситуация выглядит. Или надо выключать интернет весь вообще, чтобы на Западе этого не видели. Russia Today это что, взяли, закрыли? Мне канал на Ютубе с 3 миллионами подписчиков отключили. Ну, тут бессильные. Ну, так а если этого миллион, тогда не так. Вот долдонят про какой-то дурацкий искусственный интеллект. Ну, покажите на примитивных примерах, покажите, что он умеет. Если он у вас так ловко переводит все, например, как говорят, я не пользуюсь, не знаю, блин. Ну, хотя нет, несколько раз видел, могу точно сказать, что это гораздо лучше тупых наших переводчиков, которые переводят сериалы, например. Электронный болван уже переводит лучше. Ну, переведите хоть так, чтобы до них доходило. Ну, видосы какие-то там забрасывайте. В первую очередь документальные. Вот попали здесь, взорвали тут, угадали тут, нормально. Новости бомбите изо всех сил. А то как? А ничего не вижу. Нет.
В этом плане X Илона Маска дал небольшой такой карт-бланш всем российским организациям на постинг, потому что у Russia Today до сих пор есть там страницы, они заблокированы в Евросоюзе из-за санкций, но в остальной части мира они видны. И тут вступает в игру такая партизанская тактика разрозненных каналов, личных людей, которые сами становятся новостными агрегаторами, против которых санкции Евросоюза, ну, ты против всех не введешь. И они становятся прям реальными игроками в этой информационной войне, и это очень эффективный способ, потому что люди в наше время намного, намного более доверяют личностям, чем как, ну, условно какой-то большой, типа там «Нью-Йорк Таймс». Этим пользуются, и я уверен, что я надеюсь, что мы имеем своих таких условных агентов, которым мы платим, и они это все размещают. Это эффективный способ такой партизанской борьбы, в котором я в том числе пользуюсь, потому что с помощью американского Твиттера я собираю на помощь в СРФ, и меня не забанили.
Для меня это все время, меня это страшно веселит, как придуманный американцами и построенный американцами интернет вдруг сыграл такую злобнейшую шутку с американской демократией. Если вчера под все визги про свободу слова, ну попробуй залезь в этот Нью-Йорк Таймс или Washington Post, попробуй залезь, или на CNN, приди и расскажи что-нибудь, кто тебя там слушает, тебя на порог не пустят никогда. И вдруг оказалось, что каждый может высказывать свое мнение, и вдруг демократия заиграла такими свежими красками, что посыпалось просто все. Оказывается, под эти идиотские вопли, вот у вас тут красная пропаганда, а у нас свобода, да? Оказывается, ваша пропаганда в 100 раз страшнее, чем то, что мы видели при коммунистах. Причем коммунисты-то были за нас, а ваши твари – это враги откровенные. И вдруг вот рухнули, так сказать, стены, и все прозрели. И вдруг, оказывается, USAID выдает там какие-то, я не знаю, там КАМАЗами бабло отгружает каким-то дегенератам, которые откровенно врут, а вы их слушаете, да? Тут я бы вот с другой стороны сказал, что есть специфический момент. Любая эта деятельность, она все равно требует железной организации. То есть, если биться в одиночку, то толку большого нет. Достаточно, опять-таки, посмотреть на украинских нацистов, как у них построено под руководством ЦРУ. Вот созданы сети, вот нарезаны задачи, что ты должен делать, вот выдана методичка, как ты это должен делать. Дальше на всех этажах это делают, а сверху все время отслеживают. Ну, энтузиазма, я 25 лет в интернетах, энтузиазма хватает примерно на полторы недели у людей, если они вот энтузиасты. Прибежал, давайте я вот с вами буду делать. Дальше, через полторы недели выяснится, что это отнимает огромное количество времени и сил, а у меня семья, дети, работа, я не могу. То есть, если деньги не платят, хотя бы небольшие, вменяемые деньги, так скажем, то это сложно без этого.
Нужна система.
Да, так точно. А вот третьего дня летал в Шанхай, ходил в тамошний Били-Били. У китайцев нет никаких ютубов, у них свой Били-Били. Как у тебя с китайцами? Ты уже проник в Били-Били?
У меня страшная история с плохим концом. Все началось очень круто, когда год назад мы начали подписывать снаряды. Ко мне вдруг в ЛС постучался китаец, сказал: у тебя очень крутая тема, я хочу тебе помочь развить это все в Китае. Сам бы я никогда в Китай не мог бы залезть, потому что для регистрации там нужен китайский номер телефона, условно. И он прям как волонтер начал вести все мои соцсети. Мы создали Билибили, Даоин, там у них штук 9. И все они такие построенные на модели западных соцсетей, но как бы по-своему органично для своей аудитории, и у них это все хорошо налажено у них. Вот, мы достигли пика 100 тысяч подписчиков на Билибили. Мы выкладывали там видео со снарядами, которые заказывают китайцы. То есть там китайские аниме-девочки, год дракона был, все заказывали, поздравляли, это собирало просмотры. Но в какой-то момент, мне кажется, это было несколько недель после того, как про помощь китайцев на СВО вышла статья в Kyiv Independent, ну, это украинская газета такая.
Роскошное название, от чего?
No Independent.
Kyiv Independent, интересно знать.
Так-так. Это всегда смешно. Спустя несколько недель после этой публикации у нас в один момент все соцсети схлопнулись. Без причины, и тут как бы два варианта. Либо это заблокировали массово проукраинские китайцы, ну, потому что во всех странах есть свои такие люди, либо это было правительство Китая как-то вдруг случайно заметило, я уверен, они все мониторят и обо всем знают. Вот как бы... Такой у них суверенный интернет, что даже с такой инициативой вроде бы, ну, китайцы помогают на СВО, вот так может все вдруг оборваться. Ну, мы аккаунты
Ну, это государство все-таки специфическое. Да. То есть там все сложно. И, в общем-то, поскольку все вообще находится под строжайшим государственным контролем, что, естественно, имеет как несомненные плюсы, так и ничуть несомненные минусы. Ну, досадно, досадно, конечно. У них там интересно. Я задал вопрос, я говорю, кто там у вас из популярных есть? Начальник Билли-Билли сказал, что вот есть у нас там один такой гражданин, записывает ролики про уголовное законодательство Китая. Я говорю, сколько у него подписчиков? 37 миллионов. Ну, у них все. Вот
да,
такое,
у там, них да, все такое.
Пуши свет.
Я знаю крупнокалиберный переполох. Угу. Он переводит свои видео на китайском. То есть у нас есть каналы российские, которые прям реально переводят это все на другой язык, и это эффективно, если это смотрят. Вот, в том числе про перевод материалов на другие языки.
Обязательно.
Это...
Обязательно.
Это не так тяжело в наше время, но это очень помогает другим аудиториям, потому что мне как-то летом написал один человек из Венгрии, сказал, очень хочу посмотреть «Солнцепёк». Ну, это у нас кино про СВО. И я ему откуда-то достал ссылку, и он в итоге перевел это на венгерский и угу. опубликовал там у себя в группах. То есть люди с другой стороны всем нашим интересуются. Но...
Конечно, это опять, извини, перебью. Вышел год-полтора назад известный сериал «Слово пацана». Смотрели, утирая слезы про наше детство золотое. Как оно выглядело. Остался один вопрос, а что вы его на английский не перевели? Английский для США и Британии, и испанский для всей Южной Америки, я вас уверяю. Тамошняя Мара Сальватруча, кто там в Сальвадоре живет, эти же с жесткими татуированными мордами, рыдали бы от восторга, глядя на наши сериалы. Это называется мягкая сила, в общем-то. Культуру, это культурная экспансия, надо распространять.
Турция, как они свои сериалы? Делают.
Опять-таки.
Да, да. То есть...
Все тетеньки у нас просто это, умывшись слезьми, какая прелесть. Да.
Ну вот, я бы сказал, наша сегодняшняя с вами дискуссия – это прям такое…
У нас не дискуссия,
обсуждение. Да, да, обсуждение того, как новые медиа, которые…
Побеждают американскую демократию.
Да, то, что это все, это игры, вот вроде такое ребячество, думаешь, они ни на что не влияют, а на самом деле…
Это только у тех, кто в них не играл никогда.
Да. На самом деле для молодежи это, возможно, вообще вот самое первое, что попадет им в мозг, это то, что условно там, советские солдаты, надо было им стрелять в спину, чтобы они шли вперед.
Это страшная проблема, небезызвестная под названием «Отцы и дети», отмеченная еще в классической русской литературе. Она всегда есть в любом поколении. А тут наслоился еще и технический прогресс. В нашем детстве я с палкой рубил крапиву за домом, а эти сидят, уткнув морды в телефон, они ничего не хотят, ничего не знают. Ответ-то примитивный. У тебя телефона не было, поэтому ты рубил крапиву палкой, а теперь телефон есть, и ты не поверишь, там гораздо интереснее, чем крапива и палка. Вот так может туда заходить, не стонать, как у тебя в детстве не было телефона, а может туда как-то заходить. Вопрос, вы же зачем детям покупаете телефоны? Вот зачем? Ответ примитивный, чтобы он заткнулся и молча сидел в углу. Вот ваша единственная задача. Вы с ним что-то обсуждаете. Ну, как родители. Что, какую книжку прочитал, что из нее понял, в какую игру поиграл, может, мы вместе с тобой играем? Нет, это все для дебилов, это нет, вот, понимаешь, это потерянное поколение. Ну-ну, потерянное. Так ловите его, если оно теряется в интернете, ловите, вытаскивайте. Говорят, государство вам на это деньги дает. Я слышал, и даже знаю людей, которые их получают. Что непонятно? С кино понятно, да? Ну, а с играми что непонятно? А с сетями что непонятно? Чушь какую-то городят там, запретить это, запретить это, запретить это. Что вы там? Вы в интернете-то хоть раз были, вы вообще технически понимаете, что там можно запретить? Вы забыли, наверное, да, как Роскомнадзор закрывал Телеграм, вся страна там не успевала ведра под мочу менять и оттаскивать, как… кто это у вас там всем этим заправляет, кто такие команды дает, кто эти технические специалисты, которые… Чем закончилось, расскажите, нам интересно. Запретили? Нет. Может, свое что-то построили? Тоже нет, да? Ну, как-то странно получается. Я нервничать начинаю от таких вопросов.
Но это ведь важная тема.
Нет ничего важнее. Общественное сознание не живет само по себе. Его надо формировать, и его формируют. Вы же почему-то не забываете, когда показываете новости по телевизору, вы почему-то не забываете про то, что новости про войну должны быть духоподъемными, в общем-то. Вот на Украине надо показывать могилы и до горизонта, а у нас надо показывать, как мы победили. Это понятно? О, ты смотри, понятно, оказывается. А все остальное непонятно, да? Кино надо снимать духоподъемное. Почему фильмы про СВО снимает некий гражданин, не будем называть его по фамилии? Как это так получилось? Целой стране неинтересно, а частной военной компании вдруг интересно, да? И что? Может, он их не совсем правильно снимает. Это бог.
Но они единственные, которые есть.
Но он их
есть.
Снимает, да. Да. Больше ничего нет. А как это у вас так получается? 3 года прошло. Это же безумие. А в каких театрах у вас идут пьесы, например, о происходящем на Украине? Ответ – ни в каких. А тут у меня еще более интересный вопрос – кино, ладно. Но театры, они все за госсчёт существуют. Я правильно понимаю? То есть вы политику родной страны не одобряете, да? Ну, я бы первое, что сделал, я бы лишил вас госфинансирования сразу, если ты вот что-то там не разделяешь. Тут опять-таки, если это добротное художественное произведение, оно же тебе показывает ситуацию с разных сторон. Откройте гражданина Булгакова, почитайте какую-нибудь «Белую гвардию» или «Тихий Дон» гражданина Шолохова. Это ж нынешних послушал, как такое при советской власти печатали. Идиот, только такое и печатали. Потому что оно настолько разное. Покажи отсюда, покажи оттуда. Если хорошее произведение, повторюсь, оно со всех сторон ситуацию показывает. Там есть над чем подумать. У этого своя правда, а у этого своя. Вот и 17 мгновений упомянул, например, вот нацисты, что они, дебилы, что ли? Нет, никакие не дебилы, 4 года не отбиться было. И а Штирлиц молодец, конечно, молодец, да, прокрался в самую гущу и всех похоронил. Молодец, конечно, чему это учит? Хорошему, а у вас ничего. 3 года прошло, что-то там начало еле-еле шевелиться. А ведь казалось бы, сколько рассказывали, как частный бизнес на все набросится, и мгновенно все в руках закипит, закипит, а оказывается, вот в одиночных окопах люди сидят и что-то делают, это неправильно.
Ну,
пора идти в Министерство культуры, наводить порядок.
Нет, ну вы в этом разбираетесь.
Я уже старенький, как ты понимаешь, просто жизненного опыта больше.
А вот проблема, что депутаты, которые хотят там запрещать видеоигры и так далее, они сами не понимают того, что они реально отталкивают молодежь от, ну, даже просто государство, а там можно и от патриотики отказаться в какой-то момент, если ты будешь постоянно видеть, как власть не понимает, что волнует современных, ну, современную молодежь условно, или почему там у нас проблемы с рождаемостью. Ну, точно у нас с демографией проблемы не потому, что там мы не запретили движение ЛГБТ, а потому что надо квартиру иметь. То есть
кто бы мог подумать? Оказывается, в первую очередь деньги. Вот при капитализме, представляешь, в первую очередь деньги. Вот кто бы мог подумать? Не патриотизм, хату мне дайте, в которой мои дети будут жить. По разумным расценкам я готов заплатить, только по разумным расценкам. Как так? Приведу жизненный пример. Как-то раз YouTube, который забанил мне 3-миллионный канал, позвал меня в город Лос-Анджелес на предмет ознакомиться, как у Ютуба вопрос поставлен. Примчался в город Лос-Анджелес, там колумбийский гомосексуалист провел мне экскурсию по, так сказать, главный очаг Ютуба. Это такой, ну, дом пионеров советский, где все вот для детей сделано. Вот ютубная контора, штаб-квартира практически. На входе табличку дают. Вот у тебя 10 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, 500 и миллион. На миллионе заканчивалось. Это, я уж не помню, там 14-й год, наверное, был. Не помню, боюсь наврать. Вот, на миллионе, повторюсь, заканчивалось. И что тебе можно делать тут? Ну, если у тебя миллион подписчиков, то там возможности богатые, а там… Значит, ты можешь вот в коморочке сесть один и там на любом там фоне засняться, так сказать, вот лично в камеру что-то наговорить. У тебя тут же звук, там как в кино, знаешь, это копытами топать, там палками стучать, снегом хрустнуть, ну, если вдруг тебе надо. Звуковая студия присутствует, монтажки, где ты можешь это сесть и смонтировать видео, к звуку прилепить и всякое такое. Если у тебя музыкальная группа, там такой здоровенный зал, увешанный разными занавесками, тут тебе синее, тут зеленое, ну, хочешь так бринчи, а можешь там на заднике что-нибудь интересное, когда этот вычесть, так сказать, зеленый фон и там что-то прилепить. Здоровенная площадка, без дураков, то есть там как следует. И, так сказать, пик – это для ток-шоу аудитория, где помещается, приготовься, 200 человек зрителей, то есть она здоровенная, просто здоровенная. То есть ты этих людей можешь привести, сам там сидеть, кривляться, это все записать с разных камер. Ну и там единственное, что едой не кормят, там на улице стоит пара автобусов, ну как нынче модно, там из автобусов бургеры продают, ну все равно голодным не останешься. Вот, все это бесплатно. И с одной стороны, ну понятно совершенно, что здесь YouTube выращивает, так сказать…
Новых звезд своих.
Да, с которых они потом будут с рекламы зарабатывать. Ну, это нормально. Ну, если у нас капитализм, друзья, мы все зарабатываем деньги. Это абсолютно нормально. Вот созданы условия, вот предоставлены, вот там еще есть взрослые дяденьки и тетеньки, которые молодежи отчасти могут объяснить, что можно делать, а чего делать не надо. Но если это вступает в противоречие с американским законодательством, наверное, этого делать не надо. Уж во всяком случае, на нашей студии объяснят. И. Ты видел у нас где-нибудь вот такие ютубные фигни, ну, рутубные, хорошо, хорошо не рутубные, неважно чьи вообще, где вы подрастающему поколению, во-первых, создаете условия для творчества, во-вторых, ну, надо же привести каких-то нормальных людей, которые детям объяснят и научат, мастеров своего дела. Вы это вот не доходит, да, что это все надо канализировать в правильную сторону, направить, давать детям развиваться, помогать. А то, ой, надо какой-то закон против трэш-стримеров принять. Это после того, как 10 человек уже забили насмерть на этих стримах. О, доброе утро, проснулись. Ну, как-то даже неловкость испытываешь. Ну, как так? Ведь все уже до вас придумано. Ну, делай вот так, и будет хорошо. Нет, вместо этого какие-то запреты, тут ограничить, тут запретить. В это время они, как только мы запретим, они сразу начнут размножаться. Нет, не начнут.
Тут надо начать с самых низов. Профессия учитель должна быть возведена в ранг самых уважаемых, потому что с этого начинается все.
Приготовьтесь, опять придется платить деньги.
А, да. Ну а что поделать?
Чтобы там был отбор, чтобы туда действительно шли талантливые, способные за деньги. Вот хочешь, не хочешь, нравится, не нравится. Деньги в первую очередь.
Ну, деньги говорят громче всего. Мы так, да. Так живем. Ответом как-то раз у Дмитрия Медведева спросили про профессию учителя, почему так мало денег. Он сказал: хотите денег, идите в бизнес. И это неправильная позиция, если мы хотим укреплять нашу страну, а не вывозить капитал в офшор. Вот, поэтому начинать надо с учителей, сделать так, чтобы это стало престижным, тогда и дети начнут к ним прислушиваться, и учителя сами захотят свою работу выполнять максимально.
Ну, оно двоякое. Ты знаешь, как тут недавно Владимир Владимирович удивился, услышав, что в школе нет оценок за поведение. Это как-то вот от меня вообще ускользает. Ну, кнут и пряник, назовите по-другому, поощрение, наказание или что там, назовите, называйте как хотите, кнут и пряник от этого никуда не денется. Хороший – поощрили, плохой – наказали. У вас нет системы наказаний в школах? А как это так? Вот я когда учился, в 6 советских школах подряд. Если ты себя плохо ведешь, то по окончании школы тебе дадут справку, в которой будет написано: прослушал курс средней школы, так и называлось, закончил со справкой. Ну, потому что ты дурак, ведешь себя как дегенерат, и с тобой возиться никто не будет. Ну, представь, какие перед тобой открываются зияющие перспективы с этой справкой.
Такое сейчас тоже есть, но их учителя делают все, как бы их не выдать.
Зачем? Спецшкола по тебе плачет, где таких же дегенератов, как ты, вот содержат стадом. И там, вот там болтайтесь, там друг друга душите, что вы там делаете, я не знаю, под зорким надзором специальных педагогов. А из школы его уберите, он мешает моим детям учиться. Вот этот ваш персонаж, который его вытащите, он мешает. Мой ребенок ходит в школу учиться, а этот мешает. Уберите его, или приведите в чувство. Или уберите, ну как так, если этого нет, а что учитель-то бедный сделать может? А если он ничего не может сделать, то авторитет в глазах окружающих, и все, мальчик Вася в классе рулит, а Марья Ивановна рыдает в углу, ролики посмотришь, как там обзываются, плюются, бьют, это что вообще такое, понять невозможно. Извините, увлекаюсь педагогическими проблемами.
Я тоже недавно школу закончил.
Натерпелся. Ну что, считаю, ты на правильном пути, Григорий. Из отдельного окопа надо срочно рыть ходы сообщения во все стороны, объединяться и душить негодяев совместно. Продолжай.
Молодежь тоже работает на своем фронте.
Никаких сомнений. Кого заинтересовало, кто чего-то хочет, все ссылки под роликом, обращайтесь. На сегодня все.
Гойда.